Глава 59. Пистолет ему не понадобился. И все же непонятно, куда он мог подеваться. Разве что Мартин его взял, когда они были в том отеле, перед тем, как он споил ему Микки Фина. Нужно было убедиться, что пистолет на месте, прежде чем уходить. Он допустил ошибку, а в его профессии ошибки недопустимы. Может, пора заняться чем-нибудь еще? Сменить направление, получить диплом открытого университета, начать разводить страусов, открыть маленькую гостиницу. Совсем ты съехал, Рэй. Когда он открыл сумку вместо пистолета, в ней оказалась Гедеоновская Библия. Сверху невинно лежал приз за игру в гольф, фигурка была немного сдвинута, и сразу становилось понятно, что маленький хромированный гольфист никогда не сможет хорошо ударить по мячу. Рэй пару раз играл в гольф, ему понравилось, игра требовала силы и точности и отвечала его природным склонностям. Фигурку он купил в благотворительном магазине. Пусть награда какого-нибудь старого козла поможет голодающему ребенку из страны третьего мира. Эр Джей Бенсон. Интересно бы узнать, кем он был, какую прожил жизнь. Приз был датирован 1938 годом. Сражался ли Эр Джей Бенсон на войне, погиб ли на ней, или пережил всех, кого знал, и умер в одиночестве? Грозит ли ему то же самое? Нет. Он успеет пустить себе пули в лоб, поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. А вот для Мартина такой конец очень даже возможен. Неожиданно для себя Рэй проникся к Мартину симпатией, слишком много рассказал ему о себе, даже чуть-чуть. Слишком, даже ничего, слишком много. Когда Рэй вернулся в четыре клана, чтобы спросить про пистолет, Мартина там уже не было. Он бы убил его за то, что тот влез не в свое дело, но Мартин спас ему жизнь, так что Рэй был ему должен. Жизнь за жизнь. Пистолет был бы здесь слишком заметен, да и бесполезен. Рэю нужно было только протянуть руку и щелкнуть выключателем, то есть просто выключить этого типа. Одному Богу известно, к каким аппаратам его подключили, похоже, что только они стоят между ним и вечностью. Он мог бы предоставить природе взять свое, но лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Кроме того, за эту работу ему заплатили, и он ее выполнит. Попасть в отделение интенсивной терапии оказалось несложно. Толстая ночная медсестра спросила, является ли он близким родственником, и он состроил скорбную мину и сказал: «Я его сын Юэн, только прилетел из Южной Америки». И она тоже состроила скорбную мину и сказала: «Конечно, конечно, я провожу вас к отцу». Он немного посидел с отцом, составил ему компанию, словно на самом деле был его сыном. «А ты умеешь играть в прятки, Грэм», — тихо сказал он. Где он только его не искал. Клиент не имел возможности связаться с ним после того, как делу был дан ход. Так уж Рэю было удобнее. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Телефонный звонок в начале, телефонный звонок в конце. Странно было снова оказаться в больнице. В отделении скорой помощи царил шум и хаос, не то что здесь. У постели Грэма было так тихо, спокойно, если не считать мигающих лампочек и пипикания техники. Охотясь на него, Рэй привык думать о нем как о Хеттере, но, найдя его в таком положении, беспомощным как ребенок, решил, что он заслуживает немного нежности. Он достал из внутреннего кармана куртки шприц, полный пустоты, воздуха. Воздух необходим для жизни. Кто бы мог подумать, что воздух может оказаться смертельным. Он поползет по его вене, дойдет до сердца, остановит его сокращение, остановит кровоток, остановит сердце. Остановит жизнь Грэма. И нужна-то лишь самая малость. Он откинул одеяло и нашел вену на лодыжке. «Больно не будет, Грэм», — сказал он. Луч света, луч тьмы, луч солнца, луч мрака. Он поправил одеяло. Через несколько секунд у Грэма случится сердечный приступ, и здесь начнется ад, забегают туда-сюда медсестры, даже та толстуха героически протащит свой зад по коридору. Пора идти. Он похлопал Грэма по укрытой одеялом ноге. «Баиньки, Грэм. Спи крепко». Рэй вышел на улицу. Опять начало моросить. Он позвонил клиенту, никто не ответил, и он оставил ей сообщение на автоответчике. «Поздравляю, миссис Хеттер. Дело сделано».